Это радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. «23 октября в Алматы умер замечательный поэт Шамшат Абдуллаев. И в этом выпуске программы «Культурный дневник» вы услышите его голос.
Ветер в семенах пыли дует в пуште, но Дьорд Чолхалми и Йожеф Мадараш купаются в приливе кулачного боя внутри дымчатой бури, хотя чабанские кони в глубине кадра толкают план-эпизод цоканьем своих коричневых пятен к боковой равнине, вовсе не касаясь хуторского навершия чуть угристей фокусных расстояний. Ты стоишь в промежуточном месте среди кармических видений в июльский полдень, вращающихся на пленочном барабане множество сцен исторической мнимости. Выбирай любую эпоху, любую плоть, например, коллизии венгерской истории 20-е годы 20-го века. Выбирай это время, чтобы делать вид в мадьярской деревне, что ты ведь жив в полный рост и долголетний Миклоша Хорти.
Стихотворение «Янчо», посвященное знаменитому венгерскому кинорежиссеру. В 80-х годах в Фергане сложилась группа молодых поэтов, неформальным лидером которых был Шамшат Абдуллаев. Все они писали не на узбекском, а на русском языке, и в эфире «Радио Свобода» Абдуллаев так объяснял этот выбор.
Для русскофонного автора Узбекистана русский язык – это дверь, открытая навстречу открытости. Это уход, который обогащает наши собственные корни. В то время как узбекский язык, допустим, для меня, идет к, в хорошем смысле к такой родовой замкнутости по принципу «чем глубже в уединение, тем выше свет».
В 1990 году по просьбе редакции Митиного журнала, одним из ключевых авторов которого был Шамшат Абдуллаев, он написал автобиографическое эссе «Заметки аутсайдера».
Я родился в старом квартале, в Махале, где жили узбеки, крымские татары, турки, уйгуры. Учился в русской школе, но дома, благодаря старшим братьям, сходившим с ума по фрондирующей молодежи конца 60-х и Вудстоку, погружался в атмосферу керуаковских путников и рок-музыки золотого десятилетия. Советская демагогия и родовое сознание, национальные исламские амбиции и евроцентристские стереотипы – вот главные приметы внешнего мира, предъявлявшие с ранней юности права на мою судьбу. Казалось бы, следует радоваться разнообразию и богатству жизненных сущностей. Однако подобная мешанина преимущественно порождала здесь тотальную мономанию, панорамофобию, а не космополитическую открытость, которая, собственно, и должна спасти мир, наряду с красотой, разумеется. Я счастлив, что не обладаю даже патриотизмом, но только ощущением определенной местности, где черпаю душевные силы и внутреннюю уверенность. Веснущатый профиль юного пастуха в лорг-тире, индус, умирающий в грязной ночлежке, польская актриса, в студенческом подвале играющая короля Убю, австрийские школьники, бегущие к залитой солнцем поляне. Почему нужно отказываться от них и замыкаться в гордой неуязвимости? Создается впечатление, что прекрасный трюизм «человека делает человеком не его национальность, а усилия к жизни» сегодня забыт. Уж лучше явность невозмутимого безличия, чем настойчивая и слепая демонстрация своей исключительности. Когда вождь африканского племени решительным движением руки повернул объектив кинокамеры в сторону английского тележурналиста в поэтичнейшем фильме «Антониони», это был потрясающий нравственный урок. И коль скоро мы затронули кинематограф, то мне абсолютно понятна причина, заставляющая и Иосилиани, конечно, я имею в виду не финансово-техническую подоплеку жизненных обстоятельств, снимать во Франции, в Италии, в Африке. И дело тут не в стремлении режиссера экспортировать грузинскую киноэстетику, а именно в поиске всеобщности, в попытке сохранить состояние длящейся действительности. Еще помню темно-красный узор, напоминающий смутно иероглифический контур в углу потертого коврика для вечерних молитв. Точно такую же линию, подчеркнуто неоформленную в древневосточный знак, я увидел значительно позже в одной из работ Пауля Клея. И никакие убеждения в национальной самостийности, никакая идеология, никакой здравый смысл не докажут, что они более достоверны, чем это скромное совпадение. Тысячи невидимых сил, предшественников, стояли за спиной художника и, затаив дыхание, наблюдали, как он выводит странный изгиб или арабскую вязь, оставшуюся незаконченной. Действительно, только через нас становится возможным диалог теней. Но край, о котором идет речь, вырождается в сумбурное эклектичное пространство, где каждый отрезок существует автономно и угрожает другим соседним частицам этой реальности, все нарастающим напряжением своей обособленности. Удушливые густые флюиды разобщения были и прежде осязаемы, разлитые в летней оцепенелости. Они томились в унылом топографическом однообразии, в паузе между беседой или посреди ночной игры в отупляющие нарды, в словах «джадид», «баптист», «хиппи». Европеец, приехав сюда, постепенно и неизбежно улавливает в знойном воздухе сигналы отчуждения, отторгнутости, и его слух, прежде безупречный, тут почему-то предательски не в силах угадать оттенки и смысл человеческой интонации, скрытой в иной сейсмической природе. Вдали, за чертой азиатских просторов, многие теряют хронологический ориентир и путают пеструю атрибутику «Тысячи и одной ночи» или, в лучшем случае, мусульманского ренессанса с картинами сегодняшнего хаоса. Турист, одураченный этими книгами и нагруженный комплексом Вамбери, от которого, кстати, он исцеляется моментально по возвращении домой, мечтает об экзотической избыточности, о неведомой, завораживающей первозданности, не понимая, что необходим напор театрального жеста, чтобы вызвать их к жизни. Все ему чудится невнятным, враждебным, потому что есть вещи, табуированные Востоком. Скажем, интеллектуальная речь приемлема в санкционированных, словно бы пригнанных к ней, ситуациях, а в остальном она внушает брезгливость и считается признаком дурного тона от Маргеллана до Ургенча. Такое понятие, как недавние кухонные разговоры, для восточного человека просто нонсенс. Любой узбек, получивший традиционное воспитание, владеет спонтанно языком незримых ритуалов, на первый взгляд едва намеченных его образом жизни и размытых жирной повседневностью. Порой в его натуре приходит в движение и проступает поведенческий код, вроде бы вполне житейский, утилитарный и вместе с тем настолько непостижимый стороннему, пришлому сознанию, что невольно киваешь знаменитой балладе Киплинга «Не встретятся им никогда». Кроме того, жители кишлаков и даже городских окраин крайне редко кладут руки в карманы брюк. Очевидно, их тела таким образом бессознательно выказывают неприятие европейской одежды. Затем, любой азиат, столетиями лишенный чувства дискомфорта, может для отдыха опуститься на корточки, хотя поблизости пустуют ряды скамеек, прямо в центре большого города, и просидеть в таком положении около 2-3 часов, в течение которых он как бы находится внутри воображаемого жилья. Этот простейший тип созерцания и сосредоточенности недоступен несчастному западному человеку, затравленному своей же бесконечно рефлектирующей индивидуальностью. Шучу. В общем, примеров много. Что касается литературной ситуации в республике, то она, мягко говоря, ужасна. Сразу бросается в глаза соглашательский порыв, завербованность большей части творческой интеллигенции. Даже в тех случаях, когда ее действие, как теперь принято, тяготеет к шокирующей оппозиции, к броской изолированности и притязают на искреннюю оригинальность, она остается в высшей степени ангажированной, и нынешнее преображение этих людей подтверждает, по сути, их конформистское постоянство. Да самый неистовый партийный функционер менее приспособленец, чем они. Однако, если бы у кого-нибудь из них в произведении вы отыскали, пускай одну, строку, звучащую, допустим, так «тихо, словно слепые, упали у желтой стены», то я бы мгновенно изменил точку зрения, откровенно признавшись, что прозевал настоящую поэтическую личность. Вы можете напомнить, виноваты всегда мы, а не те, кого мы не любим. Верно. И поэтому я отделил творящего человека от страдающего. Ну а что же молодые? Их мир — высоцко-цветаевские рычания и модуляции, хихиканье и гротескно-иронические с оглядкой, фантазмы в духе отечественных сатириков, набор этнографических красот и национальных реалий, прошедших местную апробацию, тексты, пожирающие темную значимость и гипнотическую непосредственность предметов, тексты, не идентичные себе, подражание подражанию подражания, 10 пунктов библейского декалога, песнь прежде песни. Иногда авангардистские поползновения, но поглощенные опять-таки социально-политическим предикатом и спекулятивным содержанием. Иногда игра в болезненность без эстетического оправдания этой болезненности. Иногда просто манихейская борьба добра и зла. Позитивная, естественно, побеждает. Царство лирических анахронизмов и бардовской эйфории. Придут ли они хотя бы к спокойствию нулевого письма, где неважно, чей ты, откуда ты родом, минуя пушкинский диктат, селоботаническую эвфонию и хлопающую себя кулаком в грудь русскую нравственность? Не знаю. Я тут чужой и способен лишь противопоставить окружающему собственную гибридность, никчемность, ненужность. Быть может, там, на территории материальной устойчивости и скучного просперити, все бы уладилось и обрело естественность. Остается ждать. Остается монотонность, пронизанная солнцем. Остается спасительное предчувствие, пока за окном безмолвно и вяло кружится жаркий пепельный смерч. И тоска, обусловленная чем-то конкретным, ведет нас куда-то дальше своей обыденной причины.
Отвечая на вопрос, что случилось с ферганской поэтической группой после того, как ее участники разбрелись по всему свету, Шамшат Абдуллаев говорил:
мы поддерживаем связь друг с другом, и ферганская школа, которая сегодня присутствует как знаковое явление, указывает на то, что, собственно, эти события носят вполне внешний характер и не влияют на как бы внутреннее единство как бы этого направления. Существует, да, на русском языке литература, но она так же, как тюркоязычная, она остается кое-несколько ретроспективной, то есть она оглядывается назад на тени традиции и сохраняет этот манихейский принцип. Этос гораздо важнее, чем язык. Ну, главная проблема, скажем, этой литературы, у нас гармония инерции гораздо сильнее, чем дисгармония сдвига. Вот этот момент, он является инерционным и требует со стороны авторов очень активного усилия и напряженного волевого представления. И я думаю, что где-то, не знаю, это интуитивное ощущение, в ближайшие 10-20 лет произойдут какие-то колоссальные изменения. Я думаю, что появится молодой автор, который будет обладать достаточной степенью странности, чтобы внушать свое безумие другим людям, менее безумным.
И такой молодой автор появился — Рамиль Ниязов Адылджан. Обращаясь к нему, Шамшат Абдуллаев так оценивал природу его дарования.
Вы создали свой мир. Никто не создает свой мир. И вы немножко ненормальны. Это очень важно. Я имею в виду в творчестве ненормально. Это очень хорошее, очень позитивное, очень созидательная ненормальность, очень, очень конструктивная. И она предполагает внутреннюю длительность, протяженность. А у других все как бы в общей шамполности. Очень культурные тексты, безупречные, но шаблонные. Что поэт из Перми, что из Свердловска, что из Питера, что из Москвы, все одинаковые. За исключением 3-4 авторов, которые остаются, потому что они создают свой мир.
Рамиль Ниязов Адылджан, который сейчас находится в Непале, прислал нам звуковое письмо памяти учителя.
Встретились с ним 2,5 года назад в Азии. Но не в Катманду, где я сейчас нахожусь, а в Алматы, в городе, в котором он провел свои последние года. Я думаю, это в его духе было бы, если бы я рассказал не о нашей первой встрече, а о последней. Тем более, когда я нахожусь на противоположном конце света. Этот некролог я написал в день смерти моего учителя, 23 октября 24 года. Он называется «Солнце в полдень». Нашу последнюю встречу мы не встретились, но вы бы сказали, что она важнее предпоследней, где мы сидели под залитой солнцем Алматой в кофейне, как будто бы и римской, как будто бы и антиохской. Впрочем, для вас все было похоже. Последнюю встречу я в итоге одиночно ел плов в кафе для людей, не видящих запредельные миражи для всех, и думал, что он явно хуже Ферганского, но из той Ферганы, что осталось лишь в ваших стихах, ибо некому ее было больше воображать, кроме разве что Хамдама и бомжей, чьи лица, вы сказали, вам были знакомы с детства, что были обычными карлукскими мужчинами, не выдержавшими времени, и вы сказали, что вам не нужен Рим и Берлин, а ваше место среди них в той Фергане, что не случилось. Мы сидели в предпоследнюю встречу на залитой солнцем террасе Кыпчакской кофейни, как будто отражавшейся в кашгарском зеркале, и вы говорили, что не надо умирать за Ирландию, а лучше посмотрите на скамейку. В этой девочке есть что-то кыпчакско-карлукское, а в мальчике германо-семитское. Между ними залитое солнце для всех. И рай тоже. Я вернулся из Баку, что калейдоскопом хранит 5 веков и 5 десятков ханов. А в Фергане, вы сказали, ничего, кроме бомжей, не осталось. В нашу последнюю встречу я думал о моих безумных уйгурских родственниках, а ваша мать уйгурка, а отец узбек, который переходил на Чагатайский всегда во время приказов. И вы говорили, что поэты редко создают миры, а я создаю, и мне нужно продолжать, не торопиться. В нашу последнюю встречу был дождь, как будто в Йоркшире, а я опоздал. Теперь вы тоже там, в горизонте, лишенном бесконечности из-за источника эха, там, где Акбар Великий, Ингеборг Бахман, мои безумные уйгурские родственники и ферганские бомжи. В памяти, не захваченной аффектами, а лишь в судьбе, в потерянном, в непроизошедшем и в том, что не случилось.
В архиве Равиля Ниязова Адалджана сохранилось звуковое послание Шамшада Абдуллаева «Размышления о поэме Низами Лейли и Меджнун».
Я плохо знаю восточную поэзию. Точнее, она вошла в меня еще в детстве и ранней юности, поскольку родился я в такой семье, которая бесконечно цитирует восточных поэтов. И это как бы вот этот шаблон, он остался в моем сознании, и поэтому я искал чего-то другого. По сути, какая разница, восточный или западный поэт? Западный никилизм или восточный мистицизм? Я уже об этом когда-то писал, что это на самом деле не что иное, как терминологический шантаж или лингвистический трюк. Когда мой друг Женя Олевский перевел китайские вариации Эзры Паунда, блестяще он перевел, недавно умерший мой близкий друг ташкентский, вдруг он входит в нашу ферганскую группу и входил, перевел речную песню Эзры Паунда, я вдруг почувствовал, я буквально почувствовал физически, а это очень важно, что между Западом и Востоком никакой разницы нет, потому что их питает один и тот же мираж запредельного безмолвия. Причем эта фраза, она буквально была, как бы сказать, мне наговорена, что ли, извне. Вот, и просто можно было бы ее не искать. А так и есть. Потому что, когда вы изучаете восточную поэзию или западную поэзию, не ищите между ними различия, ищите, наоборот, некую первооснову. Она заключается в следующем, мне кажется, применительно к Меджнуну. Меджнун, это вы знаете, это некая трансформация докоранического поэта Имруль Кайса. Второе имя Меджнуна – Кайс. На самом деле это троп, безусловно, это такая антропологическая метафора. Это образ, который не претерпевает изменений. Он остается одним и тем же, теряя при этом свою биографическую основу. То есть мы можем его соотнести с Кайсом, Имруль Кайс. На самом деле это Кайс другой. Это извечный Кайс. Это тот самый рыдающий дервиш или калантар, или юродивый. Не от мира сего. Когда однажды написал Андре Майро, а его процитировал Сэмюэль Беккет в своем романе «Мерфи» в качестве эпиграфа, слова, что те, кто не от мира сего, им нетрудно найти своих. Так что Меджнуну нетрудно найти своих. Он везде найдет такого же Меджнуна. Кто такой Меджнун? И надо знать только эту сущность, эту сердцевину восточной поэзии, чтобы больше к ней не возвращаться. Все эти бейты, все эти арузы, эти метрические, так сказать, деления на долгие, краткие слоги, они интересны технически, вербально, музыкально и в плане темпоритмического транса. Но в основном они одинаковы. Сущность заключается в следующем. Меджнун влюблен. Это тот, кто влюблен. И любовь его делает сумасшедшим, превращает его в одержимого. Это не просто эффект даймонизации. Это сама природа вещей. Если нет любви, то нет ничего. Меджнун – тот, кто понял эту сущность. И он именно этим отличается от всех остальных людей. Поэтому он пытается внушить свое безумие другим людям, менее безумным. В чем сущность его безумия? Он любит. Он любит несуществующее. Таким образом, пытается реабилитировать несуществующее. Это основной принцип поэзии. Он любит несуществующее. Не реальность, а бесплотность или призрачность этой реальности. Он любит не Лейли, а то, что скрыло Лейли. Эту силу, которая скрыла Лейли. То есть небытие. Он влюблен в смерть. Он влюблен в инаковость мира. Он влюблен в инобытие. В противном случае это было бы неинтересно. Тогда это не поэзия. Ну и что, что там какой-то Меджнун полюбил Лейли? Да, Восток открыл Западу глаза на любовь как возможность смерти. То есть до арабской мистической поэзии Запад, в том числе и Данте, и все трубадуры, они не знали образа любви как смерть. Потом приходит Беатриче, потом приходит Лаура Петрарки. И эта любовь, это влияние Востока, как будто бы на самом деле, мне кажется, античность знала. Говорят, она не знала такой любви. Любви, которая тебя убивает, и любви, когда ты хочешь быть убитым, той силой, которую ты любишь. Вот, мне кажется, это все было. А это есть даже в первобытной поэзии. Это есть в Гильгамеше. По сути, этому посвящено все. Все, что связано со словесностью, с литературой. Меджнун приходит в дом Лейли, и он не может войти. Там все открыто, двери открыты, калитка открыта, окна распахнуты. Входи, не могу войти. Он не может войти в этот дом, хотя Лейли его ждет, она в доме находится, она стоит у входной двери. Она стоит у окна, и она его зовет, и он манящая фигура видна Меджнуна, но он не входит в этот дом. Он плачет и уходит в пустыню, где встречает каким-то чудесным образом врачей, лекарей, и спрашивает, есть ли панацея от этой болезни. Они говорят, нет от этой болезни, нет никаких лекарств, тебе предстоит исчезнуть, умереть. И он счастлив. Когда приходит к нему Лили, он ей говорит, уйди, ты мешаешь мне думать о Лили. Хотя он любит ее, да? Позитивистское сознание не приняло бы такого восприятия мира и не поняла бы, что это значит. На самом деле он не хочет ее видеть. Он не хочет ее, хотя он любит ее. Но он любит не Лили, а смерть, саму сущность смерти, которая клевидна, воздействует на него. И задача посредника, свидетеля в том-то и заключается, чтобы передать эту флюидность через слово, через логос через стихотворную вещественность и так далее. В этом суть восточной поэзии, той самой домусульманской и протомусульманской и суфийской, которая возникла в пику канону мусульманскому, хотя и пользовалась терминами, сугубо исламскими терминами, идущими от сунны, от хадиса и так далее, от самого Корана.
Выпуск программы «Культурный дневник» завершает стихотворение Шамшада Абдуллаева «Баллада». Читает автор.
Прошлое уже наступило. У Баршаих упал с голубятни терновый дарил, и сочнее вострится очеретина его сына. Зной сгущает белизну мужской рубашки с закатанными рукавами в полдень душистого полыхания. Пустырь весь сверкающий сер для велосипеда 70-х годов. На многих вещах obscured by clouds лежит кипарисная тень Сида Баррета. Двери одноэтажного длинного дома бирюзового цвета на краю песчаного Адыра центральной Фергане хлопают жаркий ветреный час в продуваемых летних комнатах в Язьямане. Старик заходит к себе, спящему, к себе тогдашнему, в спальню 7-летнего мальчика, смугло-пшеничного и черноволосого, каким он, взрослый теперь, словно впервые был в 64-м году, чтобы чутким ножом в муслиновой атмосфере пригородной сиесты перерезать пацану оливковое горло, как почти полувековой давности спелый инжир именно в ту пору перед сухой прохладой.
На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник», посвященный памяти поэта Шамшада Абдуллаева. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.